Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, сегодня, встретившись в эфире канала, мы продолжаем наш разговор о дорогах и дураках. О том, что на самом деле одно с другим очень тесно связано. Но, как люблю я такую фразу, есть и хорошие новости. Мы будем говорить не только о проблемах, связанных с дорогами, но и об их успехах. И раз уж мы стали говорить о севере, и в предыдущей части программы, в предыдущем нашем выпуске говорили мы о том, как проход в Россию, проход в Архангельск, да, в Архангельск и дальше торговля в России стала толчком для знаменитого британского мореплавания, то здесь буду продолжать эту тему и расскажу про то, как люди пытались найти путь из Европы на Дальний Восток через Арктику, через Северный морской путь. История-то совершенно замечательная. Как я уже сказал, на пути этого первого большого успеха добились британские мореплаватели, и к ним присоединились голландские. Причем замечательная совершенно есть история о трех плаваниях Вильяма Баренца, голландского мореплавателя и навигатора, который прошел до новой земли, на новой земле там сумел зазимовать, да. И если у Баренца не получилось, что называется, да, Баренц погиб, но его плавание очень хорошо документировано, потому что с ним оказался в экспедиции такой Гэри де Вер, замечательный голландский навигатор, у которого еще был безусловный литературный дар. Гэри де Вер оставил прекрасные совершенно записки, которые называются «Путешествие на север». Они были переведены на русский язык в 30-е годы, в 1930-е годы. И, надо сказать, де Вер написал их очень таким простым, но ярким образом языком. И начинает он свою книгу с такого высказывания. Вряд ли можно выдумать или изобрести что-либо, обладающее большой общественной полезностью, особенно в наших странах, чем искусство мореплавания. Владеющие морем могут привлечь к себе все необходимое для их надобностей и особенно плоды земные для поддержания жизни. Ведь по морю они могут с края света подвести себе все, что нужно, и наоборот, вывести свои излишки. Все это, принимая во внимание удобство плавания, можно выполнять без всякого затруднения. А между тем, оборудование кораблей с каждым днем постепенно все улучшается. На удивление, не только видевшим корабли и мореплавание во времена наших дедов, но и тем, кто сравнивает наше время с совсем недавним прошлым. С другой стороны, теперь то и дело предпринимаются новые плавания. Не всегда они достигают желанной цели с одного, двух или трех раз, а иногда дают результат лишь позднее. Поэтому никто не должен тяготиться испытываемыми им трудностями и препятствиями. Даже если желанная цель достигается не после первого плавания, а только после второго, третьего или еще более позднего. И в самом деле, какой труд можно признать более полезным и похвальным, как не труд для общей пользы? Пусть глупцы, насмешники и клеветники судят поначалу и признают бесплодную ту попытку, которая только в конце дает результат. Ведь если задуматься, знаменитые и славные мореплаватели Колумб, Кортес, Магеллан и многие другие, открывшие самые дальние страны и царства, оставили бы свое намерение после первой, второй или третьей неудачной попытки, то впоследствии они никогда не достигли бы результата своих трудов. И, в принципе, все, что писал де Вер во второй половине XVI века, можно повторить и сейчас, особенно в том, что касается истории мореплавания. Но голландским морякам, несмотря на действительно крупные достижения, они дошли до новой земли, высадились на ней и, что самое важное, благополучно там перезимовали. Да, умер Баренц, но его спутники сумели вернуться обратно в Голландию. И, надо сказать, отрицательный результат тоже результат. После этого голландцы отказались от дальнейших попыток освоения Северного морского пути и решили, что толку от этого не будет, нужно идти вокруг Африки, нужно выходить в Индийский океан и продвигаться уже к Дальнему Востоку через Южные моря, не пробиваться через север, потому что, ну, дело пустое, ничего не получится. Да? И, соответственно, исходя из этого, плавание на север, да, плавание, вот это поиски того, что называлось северо-восточным проходом через полярные моря вот, на севере Евразии, они достаточно длительное время прекратились, потому что здесь не было мотивации, ни денег не было, ни мотивации, ни усилий. Кстати, тут еще потребовала такая история о том, что здесь государь, уже если царь Иван, он поощрял северное мореплавание, да, то уже в начале 17 века уже правительство царя Михаила Федоровича запретило торговым людям под страхом смертной казни добираться морским путем из Архангельска в Обь. Да? Из Архангельска в Обь. А значит, почему было несколько через Ямальский Волог, да, так называемый, почему запретили добираться до Оби? Это, скорее всего, связано было с тем, что правительство царя Михаила, как в то время именно с ним связана знаменитая записка, которую подали государю Михаилу Федоровичу о состоянии тогдашних финансов Москвы. В записке была начиналась на следующей фразе, что «Ведомо всем нам, что по грехам нашим от там, всего у нас скудость, и государевой казны нет ни насколько, а кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору нет». И вот здесь это история про то, что запрет освоения северных территорий был связан с тем, чтобы если через Архангельск там было понятно, как собирать государевы пошлины, да, таможенные пошлины в казну, то пробиваться на север, ну, уже вроде как зачем, да, ребят, вы же там все, значит, утащите, да. Поэтому если еще то, что можно было вот под контролем, да, держать, то окей, а туда мы плавать не будем и плавать запретим. То есть здесь получалось, что невозможно это контролировать. И постепенно здесь торговля с северными территориями, она существовала, и за новую землю добирались, и по Оби ходили, и там к Енисею пытались пробиться там, с большими шумами, на Ямал. В общем, все эта торговля потихонечку, что называется, захерела и пропала. Да? И пропал даже такой знаменитый город Мангазея, который был на севере, такой, значит, как торговый порт, он существовал. Это не выдумка, да. Здесь на крупный центр торговли пушнины, значит, здесь был на реке Таст на Ямале. Такой был город, где был, как мы сказали бы, транспортный хаб, только по которому вытаскивали не нефть и газ, а вывозили тогда пушнину. Ну, в общем, все это, что называется, захерело, и город на протяжении 17 века пришел в упадок и исчез. Так что в следующий раз за плавание вот уже опять вдоль полярных морей взялись, ну, в полярных морях взялись уже только при первой половине 18 века. После Петра была организована такая великая северная экспедиция, когда российское правительство профинансировало вот, исследования побережья Северного Ледовитого океана. Именно тогда вот было, добрались и до, ну, проход, пролив Дежнёва, да, был открыт еще в середине 17 века, но Дежнёв, он поднимался, значит, он шел через, как бы, с Дальнего Востока, да, там была, он не прошел вдоль севера, вдоль побережья Ледовитого океана. Вот. Была серия экспедиций, которые были вот из, поднимались по, сплавлялись по рекам, да, в чем была суть, что добраться из, доплыть, проплыть вдоль Северного океана не получалось, но спускались по рекам в океан и там вот продвигались вдоль побережья. И действительно, с больше-меньшим успехом, на самом деле здесь удалось уже вот где-то к середине 18 века удалось описать участки побережья Северного Ледовитого океана, открыли американский берег, подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. Вот, убедились в отсутствии каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой. Вот, открыли Аливудские острова, острова Беринга, ну и сделали картографию северо-восточного побережья России, Курильских островов. Но ни о каких попытках освоить, пройти полноценно северным морским путем здесь ничего не получилось и не получалось. И на следующий уже, и только на спустя еще столетие, во второй половине XIX века, взялись за освоение уже полноценно Северного морского пути. И вот тут вот уже получилось. И вот здесь была следующая серия интересных таких приключений. А значит, в чем, значит, самое такое, наверное, знаменитое первая попытка по такому уже серьезному прорыва через Северный морской путь вдоль побережья Евразии состоялась в начале 1870-х, да, в июне 1879 года из Бремерхафен вышла шхуна адмирал Тегетгов с австрийской экспедицией. Ее возглавляли полярный исследователь Юлиус фон Пайер и морской офицер Карл Вайпер. Идеал нашего путешествия представлял северо-восточный проход, писал фон Пайер. Но Тегетгофу страшно не повезло. Они прошли новую землю, пошли на восток, но шхуна попала в очень сложную, они неудачно выбрали время, попали в очень сложную ледовую обстановку, и льды потащили шхуну на северо-запад. И это был совершенно уникальный дрейф к Северному полюсу. До Северного полюса им тоже, правда, дойти не удалось, но их почти к Северному полюсу вынесло, и они сумели открыть землю Франца Иосифа, да, вот самую ближнюю территориальную землю, до которой добрались до Северного полюса. Огромный архипелаг по площади почти равный Шпицбергену. И здесь очень интересно, что когда фон Пайер опубликовал описание своего двухлетнего дрейфа в Арктическом океане, они заявили, что нет, ребята, коммерческое плавание как северо-восточным, так и северо-западным вдоль побережья Канады, да, проходами, ну, невозможно, не будет это работать с нашими, скажем так, технологическими усилиями, да. А потом говорит, был свой вопрос, а что вывозить-то будем? Ну, ок, вот, издержки, да, конечно, пряности, там, богатство Востока, это все очень хорошо, но это уже не такие богатства по отношению к Европе, чтобы пробиваться и теряя людей, силы, вот, делать северо-восточный проход, искать северо-восточный проход. Но Всего спустя 3 года после завершения путешествия был такой шведский исследователь Нильс Адольф Эрих Норденшельд. Он нашел спонсора. Он нашел, значит, у него был такой предприниматель Диксон. Этот самый Диксон был в Арктике. Мы с Диксона, это вот часть него. Часть денег ему дал шведский король Оскар, а остальную часть экспедиции финансировал русский золотопромышленник, миллионер Александр Сибиряков. Богатейший человек, который очень искренне верил, что он сможет устроить коммерческую торговлю через Северо-Восток. Но у Сибирякова был свой интерес, как я сказал, он был владельцем золотых приисков на реке Лена, и он рассчитывал, что по Лене можно будет выходить сразу, там, возить его золото, вместо там, того, чтобы тащить его через... А Транссиба-то не было, еще железных дорог никаких не было, и вывозить золото, конечно, хорошая штука, но вывозить его хлопотно, сложно, дорого, там, обозами, с, там, конными и санными обозами. Это затратная история, поэтому Сибиряков готов был платить любые деньги, чтобы ему помогли обеспечить вот этот коммерческую эксплуатацию через Лену вывозить. Значит, и в июле 1878 года Норденшельд на барке «Вега» вышел из норвежского порта Тромсё. Значит, что был плюс? Экспедиция была отлично организована, и здесь они почти прошли свои цели за одну навигацию. Невероятно. Норденшельд был отличным штурманом, и он был очень крупный ученый, который использовал и хорошую погоду, и ветры, и там, в общем, все было идеально. Они понял, что проходить надо летом, естественно, там экспедиция потом по минутам была расписана. И в сентябре 1878 года в Чукотском море до Берингового пролива оставалось 100 миль, и Вега оказалась зажата льдами. И опять зимовка, и только в следующем году удалось пройти им в Чукотское море, доказав доступность северо-восточного прохода. Да, и Норденшельд стал первым человеком, который прошел вокруг мыса Челюскин, самая северная конечность Евразии. Да? И, ну, как фон Пайер сказал, что никакой там коммерческой деятельности не получится, да, то и, соответственно, поддержал эту, значит, Норденшельд тоже сказал, ну, не в таких выражениях грубых, потому что Сибиряков очень расстраивался из-за того, что, ну, не получается. Они понимали, конечно, что в таких условиях никакой торговли серьезной получить не удастся. Вот. И Сибиряков продолжал финансировать эти арктические экспедиции, но никакого успеха не добился. И, в общем, попытки использовать северо-восточный проход как торговый путь между Европой и Азией прекратились на полвека, наверное, да, пока за это не взялся сам товарищ Сталин. Вот через 60 лет после старта экспедиции фон Пайера, значит, товарищ Сталин приказал организовать экспедицию, значит, и ледокольный пароход Александр Сибиряков, да, что характерно, названный в честь того самого купца Сибирякова, построенный на британских верфях в 1908 году, командование капитана Владимира Воронина и начальника экспедиции Отто Шмидта, того самого Отто Юрьевича Шмидта, вышел из Архангельска. И действительно, в течение месяца, да, все-таки пароход был очень хороший, вот, Сибиряков вышел в Чукотское море, пройдя вот вдоль вот этого северного морского пути, прошел Чукотское море, и опять льды, те же самые льды, которые остановили Вегу за полвека до этого, но все-таки это был ледокольный пароход, и все стали пробиваться через эти льды, и обламывается винт. Совершенно невероятная история. Сначала обломились лопасти гребного винта, их починили с невероятными усилиями, потом отломился и утонул сам винт. И по чистой воде ледокол стал двигаться под парусами, которые моряки сшили из брезента. А когда они уперлись в лед, да, то совершенно невероятно, значит, стали, он стал тянуться по льду на якорях. То есть тащили люди на себе, тащили эти тонны якоря тяжелейшие, тащили вперед, потом, значит, при помощи лебедок затаскивали корабль на лед, он ломал этот лед своим весом и вот таким образом протаскивался дальше. И с 1 октября 1932 года команде буквально на руках удалось вытащить судно на чистую воду в северной части Берингового пролива, откуда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский. Понятно, что уже идти не мог избитый пароход. Значит, Камчатка. И, ну, формальный результат был достигнут. И вот знаменитая фраза Сталина: «Успехи экспедиции, преодолевшие неимоверные трудности, еще раз доказывают, что нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевистская смелость и организованность». Да, вот это вот. И, ну, конечно, это был совершенно подвиг, но героическая работа Северякова и его моряков показала, что да, ну да, ценой неимоверных усилий Севморпуть может быть пройден ледоколом. А возможность прохождения караванов груженных судов, естественно, там, под прикрытием с ледокольным обеспечением, она была доказана только несколько лет спустя. И, ну, а в 1937 году погодные условия в Арктике оказались такими, что зимовать во льдах осталось 20 пароходов и ледоколов. И, значит, соответственно, полноценный вот первый проход корабля через Северный морской путь, да, он состоялся только, вот, чтобы вот пройти через одну навигацию из Европы Северным морским путем за одну навигацию. Это случилось летом 1940 года, когда, значит, провели немецкий вспомогательный крейсер «Комета». Он был закамуфлирован под советский пароход «Семён Дежнёв». Это был важный момент, потому что Дежнёв тогда дрейфовал в районе Северного полюса. Огром дрейф Дежнёва, знаменитая история. 2 года моряки жили на судне, затертым льдами. Ну, типа, пока Дежнёв там, никто не знает. Вот немцы замаскировали свой крейсер под совет под пароход Дежнёв, значит, и вот «Комета», сопровождаемая советскими ледоколами, причем с такими знаковыми именами, Ленин, Иосиф Сталин и Лазарь Каганович, да, 3 ледокола, провели «Комету» в Тихий океан. И там «Комета» успешно пиратствовала, потопила 9 британских судов, а потом благополучно вернулась в Германию. И вот какая злая ирония истории, да, такая жестокая. Вот эта проводка немецкого боевого корабля сыграла роковую роль в судьбе самого первопроходца пути, Севморпути, парохода Сибиряков. Дело в том, что, естественно, немцы сделали подробнейшую гидрографическую съемку, и там, командир вот, «Кометы», он после войны, уже спустя много лет после войны, он стал начальником гидрографической службы там, нового немецкого флота. Он был человеком моряк, он был отличный исследователь гидрограф. Вот, пользуясь отлично составленными картами маршрута, немцы в августе 1942 года вывели на вот, Северный морской путь, отправили в Арктику тяжелый крейсер «Адмирал Шер», который прошел в Карское море аж до Диксона. И вот там он встретил Сибирякова. И старый пароход оказался единственным кораблем советского Северного флота, экипаж которого рискнул вступить в бой с немецким крейсером. Ну и, естественно, в неравном поединке Сибиряков погиб. Не со всей командой там остались в живых несколько моряков, несколько человек попали в плен. Один сумел спастись и прожил несколько недель на необитаемом острове, там, да, просто... Там такой Вавилов, у него был кочегар, который он убил, потом спасли. Вот. И, соответственно, здесь вот, наверное, такая история героического освоения Северного морского пути, вот этих историй. На этом мы ее завершим. А я о том, что сейчас и что сейчас непросто с Северным морским путем, расскажу после перерыва. Напоминаю, что канал существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время ее оказать. Не переключайтесь, через несколько минут я вернусь к вам.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, продолжая нашу историю о северных путях и о вот северных полярных маршрутах. Значит, ну, сейчас, как мы знаем, тема с Северным морским путем опять оказывается чрезвычайно актуальной. И, по крайней мере, со стороны российского правительства, потому что у нас теперь история про то, что, ну вот, теперь-то Северный морской путь – это короткий маршрут, это прекрасно, значит, здесь можно провести, значит, коротким путем и так далее, да. Здесь история в чем, да, по поводу Северного морского пути. Значит, на самом деле действительно Северный морской путь, он чисто по расстоянию короче, чем плавание через Суэцкий канал, но и, соответственно, конечно, и быстрее, чем плавание через мыс Доброй Надежды, да? В чем проблема, что здесь не так все просто с Севморпутем? И какие здесь могут быть у нас заморочки? Значит, дело в том, что все плавания, да, вот огромных контейнеровозов сейчас. Смотрите, что дело. У нас ведь вот все так называемые грузы, все, что касается сырья, да, то оно и сейчас благополучно вывозится с того же Ямала, там построена соответствующая инфраструктура, и весь механизм вообще вот и в советское время Севморпуть – это была не транзитная история. Это была история про то, как обеспечивать значит, соответствующими грузами, как вывозить сырье, да, это понятно, и как обеспечивать порты Дальнего Востока и севера. Ну, да, вот Норильск, например, да, Норильский горно-металлургический комбинат, бывал в Норильске, вот, бывал в Дудинке, как раз вот в устье Енисея, там действительно она производит совершенно ошеломительное впечатление. Я себе не представлю, что это река, она кажется совершенно гигантской, значит, ну, море, да, это вот, хотя вроде бы Дудинка, значит, вот, значит, здесь, а в чем проблема? В чем проблема со всей этой историей? Значит, когда вы везете грузы, да, когда вы везете грузы, везете на тех же контейнеровозах, да, здесь не критична скорость перевозки. Здесь не критична скорость перевозки. Здесь важно приходить не быстрее, а вовремя. То есть для современных контейнерных перевозок им важны не столько скорость и расстояние, сколько соблюдение графика. Вот то, что называется just in time. И что такое темпы продвижения судна? Да? Это еще условия прохода в порт, лоцманская поддержка, швартовка, техническая обеспеченность портов. И это не только погрузка, выгрузка. Это пополнение запасов, бункеровка, ремонт, замена экипажа. И чем больше портов, обеспеченных необходимым набором сервисов, тем меньше поводов к задержкам судна. Так вот, пока что на Северном морском пути есть только один глубоководный порт, оборудованный всем необходимым. Это Мурманск. То есть в самом начале там, или в окончании Северного морского пути считается как один. Один. А все остальные порты это не то. Это не то, это совсем не и какое бы там они большое впечатление не производили, как на меня в свое время произвела Дудинка. Узнающие люди мне объяснили, что нет, ребят, это не совсем то. Да? В чем еще следующий момент? Дело в том, что почему арктические моря, почему они такие холодные, почему они забиты льдом? Потому что они мелкие. Потому что они мелкие. И проливы, которые соединяют арктические моря, они ограничивают и тоннаж, и осадку судов. Как это работает? Надо просто понимать. Вот смотрите. Глубина пролива Санникова 13 метров. Глубина Карских ворот 21 метр. И здесь могут пройти только суда, которые вмещают не больше 4500 так называемых TEU, 20-foot equivalent unit, интермодальных 20-футовых контейнеров. Вот те самые контейнера стандартные. Вот можно напихать несколько тысяч. Кстати, проводили несколько лет назад, проводили контейнеровоз Лента-Майерск, в 2018 году я его проводили, мне подсказывают, имел вместимость он 3600 ТЭУ. Это в разы меньше вместимости большинства судов, идущих через Суэцкий канал. Еще, значит, в начале 20 века, да, на рубеже 21 века, извините, 20-21 век, вот вместимость, capacity, да, контейнеровозов ограничивалась 5000 ТЭУ, 5000 контейнеров, а сейчас 5000 ящиков. А сейчас по океанам ходят сотни контейнеровозов вместимостью 18, более 18 тысяч контейнеров. А помните, была история, когда весной 2021 года контейнеровоз Evergiven перегородил Суэцкий канал. В нем 20 тысяч контейнеров он мог возить. Но если допустить даже, что такая махина пойдет в Арктику, она, ей понадобится минимум два ледокола, которые будут ее сопровождать, ломать передний лед. И при этом момент, она не сможет, естественно, протиснуться через эти проливы, там 13-20-метровые, там даже близко к ним подойти. Ее придется вести через, приближаясь к Северному полюсу, да, там, в обход Северной Земли, в обход Новой Земли с севера, да, там они пройдут, но это как бы нереальная как бы история, да, через проливы не протиснется. А еще какой вопрос? Значит, допустим, как я уже сказал, что экономика прохождения судов через Северный морской путь, это же не только арктические морозы и ледовые поля. Это очень большие эксплуатационные расходы. Ледоколы, пограничники, таможня, а как вы думали, и повышенные ставки страховой премии. Потому что экономика транспортировки грузов, она очень сильно зависит от условий страхования. А условия зависят от оценки рисков. Это не только риски ущерба, что если там столкнется со льдами, или кажется зажато льдами, это понятно. И как я уже говорил до этого, да, оценки рисков плавания по какому-то маршруту, они зависят от полноты услуг, гарантированных судоводителем, и от степени их гарантированности. То есть для Арктики, как я уже сказал, это не только ледокольная поддержка, но и навигационное, гидрографическое и метеорологическое сопровождение судов. Ну и плюс еще есть дополнительные риски. А ну как не придет ледокол в нужное время, в нужном месте, что тогда? Ну что тогда? Ничего хорошего, не будет, судно будет стоять. И тот, кто рискнет отправить судно севмор путем, окажется в полной зависимости от качества работы операторов СМП. И такой риск перевесит все выигрыши от расстояния. Значит, ну и, как я говорил, что через путь через СМП хоть он и короче пройти быстрее, важен график. Плюс еще какой момент. Значит, когда контейнеровозы идут из Юго-Восточной Азии в Европу, они, вот как трамвай, да, останавливаются на остановках, они тоже останавливаются под загрузку-выгрузку на пути следования. То есть он идет, заходит в порт, выгружают, с него выкидывают часть, выгружают часть ящиков, грузят другие, и потом он идет сразу же, значит, уходит дальше. А никаких промышленных товаров на экспорт в портах Северного морского пути в обозримом будущем, ну, мы понимаем, не появится. А вот что касается сырья нефтегаза, то оно отлично вывозится в рамках существующей инфраструктуры, и никакого там, никаких усилий по Северному морскому пути им предпринимать не надо, это все уже очень хорошо работает. Поэтому здесь история о том, что, ну и сейчас, да, конечно, перевозка одного несколько лет назад, у меня сейчас более свежих нет, к сожалению, данных, но несколько лет назад перевозка одного контейнера по Севморпути обходилась на треть дороже, чем по Суэцкому каналу при самых лучших раскладах. Ну и, соответственно, чем больше у вас будет вести контейнеров, тем больше сложностей, тем больше проблем. Вот. И, ну и, конечно, пока что Севморпуть по загруженности не сопоставим с альтернативным маршрутом, потому что если в хорошее время по Севморпути возили там по 200 тысяч тонн грузов, да, по 200 тысяч тонн, то через Суэц как бы нормальный трафик – это миллиард тонн. Здесь даже близко, да, невозможно сопоставить. Естественно, сейчас есть проблемы в Суэцком канале, знаем. Есть проблемы и с другими морскими перевозками, но они пока что не таковы, чтобы нам задействовать в полной мере Суэцкий канал. А, извините, Северный морской путь, конечно, я оговорился. Задействовать Северный морской путь. Тем не менее, вопрос в том, будет ли Севморпуть использоваться и дальше. Конечно, никуда не денется. Конечно, будет развиваться. Конечно, будут и плавать по нему, и навигация. Но здесь, наверное, сыграет большую роль потепление. Если у нас, конечно, будет теплее, то будет, соответственно, у нас и спрос на пути в Арктике. Что еще интересно? Ну, конечно, замечательно интересная история про путешествия, вот эти вот про путешествия на север и приключения с ними связаны. Это то, что, ну, конечно, это памятник человеческому упорству, даже вот упрямству, умению справляться с самыми сложными обстоятельствами, совершенно невероятным приключением, про которое можно будет описывать, надо будет когда-нибудь рассказать мне про рекордные перелеты в Арктике были связаны, которые... Вот. Ну и в заключение нашей истории, наверное, я все-таки напомню, повторю еще раз вот эти вот слова Гэрета де Вера, который действительно прошел в невероятно сложных условиях арктическую зимовку, остался жив, когда он сказал, что пусть насмешники и клеветники судят поначалу, и признавая бесплодной ту попытку, которая только в конце дает полезный результат. Да? Поэтому не будем оставлять своих намерений в наших усилиях, и тогда нам будет сопутствовать и удача, и мы, что называется, доберемся, достигнем своих целей и будем надеяться на лучшее. Спасибо. не оставайтесь с нами, и до встречи через неделю с новой историей о путях, и по которому мы выбираем, по которому мы идем, по которому мы путешествуем. Спасибо.